Разгадать Россию. Найти подходящий аршин.
В эту субботу тема программы «Работа радио в годы Великой Отечественной войны». Гость в студии – член Центрального совета Российского военно-исторического общества, радиоведущий Армен Гаспарян.
Урок «Россиеведение». В эту субботу после 16. Бессмертный полк на частоте 94,8 FM. 8 и 9 мая в совместном проекте «Радио говорит Москва» и «Бессмертного полка России» гости нашего эфира делятся семейными историями о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Бессмертный полк.
Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8.
Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Приветствую вас. 14.06 на часах в нашей студии. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодняшний гость программы «Хроники» Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память». Владимир, здравствуйте. Прежде чем тему заявим, я не могу не обратить своего и вообще общего внимания на то, что когда Юрий Будкин рассказывал нам о том, что, возможно, на выборах ЭДС и ХСС пойдут отдельно, вы так встрепенулись, стали внимательно слушать. Есть мнение какое-то основательное по этому поводу? Это, кстати, косвенно, наверное, нашей сегодняшней темы касается.
Но это как разъединить янь и инь, да, при всем том, что у них есть региональное, так сказать, предпочтение, где работать, но это сложившаяся парочка, как Бонни и Клайд в политике, да, очень будет удивительно и странно, если все-таки это произойдет. Но повод, по которому они собираются то ли разводиться, то ли нет, он очень серьезный. Да, это действительно оселок современной международной политики на европейском континенте. Как относиться к миграции и так далее. Ну, я вот все жду, когда европейцы наконец начнут изучать наш опыт регулирования этой проблемы. Эту проблему трудно решить, но ее можно регулировать.
Тогда давайте предположим так, если останется время, попробуем в этой передаче сделать такую крепкую композицию. Мы в финале разговора по нашей основной теме попробуем вот к этому обратиться. Как это было тогда? Тогда это сразу в послевоенное время. Мы будем сегодня говорить о послевоенном устройстве мира, и вот вам бы, Владимир, было интереснее говорить о том, что было сформулировано на конкретных мероприятиях, конференциях, о тех документах, которые были подписаны, по которым потом мир жил и страны взаимодействовали на планете. Или, может быть, интереснее взглянуть на какие-то естественные процессы, которые происходили в различных частях планеты. Вот с чего лучше начать?
Ну,
с официально вот процессы, оформленных
процессы,
процессов?
Процессы, конечно, или? Они не были естественными, кроме там загрязнения озер и рек, да? Но, конечно, второй подход мне ближе, потому что, в конце концов, справиться в энциклопедическом порядке, что, когда,
ну,
и
да,
зачем было подписано.
Ну да, это довольно утомительно.
Можно, ну, хотя, наверное, какие-то документы мы вспомним, то, о чем мало говорят. Но, безусловно, я хочу сделать такую заявочную позицию для наших радиослушателей. Мир до сих пор живет по тем лекалам, по которым был скроен послевоенный миропорядок, благодаря Черчиллю, Сталину, Рузвельту, потом умершему, ставшему на его место Трумэну. И мы должны это понимать до сих пор. Потому что вся система Организации Объединенных Наций, она закладывалась как раз в 1945 году, даже чуть раньше, если мы берем документы. В общем-то, где-то отдельные пробросы были еще с 1941 года, но тезисы верстались уже с 43-го, и, конечно, 45-й, 46-й — это переломные годы, когда и шел Нюрнбергский процесс над нацистскими военными преступниками главными, и когда заливался фундамент международных отношений и послевоенный мир. Но вообще, надо понимать, что война как таковая была запрещена То есть сегодня легитимно войну вести вообще, так сказать, невозможно. Да? Можно обороняться, но, соответственно, сама война, то есть тот, кто наступает, он, да, так сказать, не может это делать законно. Поэтому акторами войн сегодня является, как правило, не государство, а парагосударственные образования, какая-то партизанщина, террористы. Вообще, кстати, в западной политологии, даже полушутя, полусерьезно, говорилось о том, что где-то уже на рубеже 60-х годов старые акторы, то есть действующие лица, такие как там дипломат и солдат, сменились на туриста и террориста. Да? Хм. Мир поменялся, мир стал другим.
Я верно вас понял, что, по сути, инициировать войну можно только, скажем, в формате гражданской войны. То есть на определенной территории возникает гражданское противостояние, и к этому уже подключаются какие-то официальные силы, внешние военные силы.
Ну, это как... Я не люблю антропоморфные сравнения, то есть сравнивать социальные системы там, с человеком, да? Но иногда это довольно действенно, хотя и не точно. Это примерно как если вот падает иммунитет сильно, то любая болячка прилипнет к человеку. То же самое, когда есть какой-то внутренний раздрай, мы это прекрасно знаем по нашей печальной истории, когда страна надорвалась и не смогла вынести Первую мировую войну, и за ней последовало несколько лет гражданской войны в разных регионах по-разному, там, вплоть до, в общем-то, 23-го даже года, уже до 22-го точно, ну, где-то до 20-го, да, и мы видим, что когда распадаются институты, и происходят самые страшные процессы.
Когда летом 45-го года решаются все эти вопросы о создании ООН в Потсдаме, на других площадках, какие-то альтернативные варианты формирования этого нового миропорядка проговариваются, прописываются? Ну, потому что, безусловно, очевидно, за годы, даже за годы до начала, не то что там Великой Отечественной мировой войны, понятно, что есть расколы, и Соединенные Штаты, Советский Союз, Запад-Восток, им по одной дороге идти будет трудно.
Тут все-таки нужен краткий экскурс, то есть до этого был межвоенный, так называемый, порядок, да, Версальская система международных отношений по итогам Первой мировой, которая стала, конечно, колоссальным испытанием для Европы, для человечества в целом, хотя, конечно, были регионы, которые ее не очень заметили, скажем, Латинская Америка. Но, тем не менее, повлияло кардинально и на мировые финансы, на мировые технологии, потому что война — это мощнейший бросок вперед в технологическом плане. Потому что потом уже в порядке конверсии многие находки для войны были использованы и для народного хозяйства. Но, да, была создана Лига наций, были определенные идеи. Вудро Вильсон был не только мечтатель, но и очень такой яростный, так сказать, создатель этой системы и многие другие люди. И, в общем-то, проблески мирового американского лидерства, они как раз были уже, начиная с конца Первой мировой и в межвоенный период, когда начала закатываться Британская империя. И, конечно, основной удар в Европе в плане человеческих потерь, моральных издержек, материальных жутких испытаний, да, там, разрушенные города, это, конечно, была Франция. И мы должны понимать, что постоянное желание как-то самих себя уговорить и заговорить на то, что войны не будет, и вот эти уступки Гитлеру, это ведь все-таки было сделано не всегда по злой воле, там, или чтобы навредить нам, там, Советскому Союзу в данном случае. Так, да.
Вы сейчас говорите об уступках, сделанных кем?
Об уступках, сделанных Западом, в частности, Франции, Гитлеру. Да, а связано с тем колоссальным стрессом, который испытали французы, французская нация в годы Первой мировой войны. Поэтому каким-то образом, любым образом, там, полумистически заговорить, так сказать, мир от войны, это было желание. Потом это, кстати, болезнь прилипла и к товарищу Сталину, потому что если мы берем там апрель и май месяц, иррациональное отмахивание от донесений агентуры довольно серьезные, хотя она была противоречивая, так сказать, информация, но тем не менее она была. И шарахание от создания специальных органов руководства уже на случай приближающейся войны, тут, так сказать, их там трансформация.
Вы все-таки стоите на позиции, что это было такое самоуспокоение, самоутешение, но не выжидание. Не выжидание, что все участники военных действий в Европе взаимно истощаются.
Безусловно.
И мы просто ожидаем...
Есть же такая поговорка, там, генералы, а то и политики даже, всегда готовятся к прошедшей войне. Ну, никто не ожидал, что Франция треснет в 40-м году, летом, в июне, в мае-июне, ну, вот просто, так сказать, от нее ничего не останется. все, конечно, думали, что так или иначе, действительно, это будет изматывающая война, вот при всех нюансах технических. Но никто не думал, что все это вот будет именно так. И, в общем-то, решение, окончательное решение, скажем там, по присоединению Прибалтики в практическом плане, не только иметь там базы, но и полностью контролировать территорию, было тоже связано вот с тем, что кульминация приближается. Также был вопрос с Ленинградом, почему, собственно, пришлось воевать с финнами. Это были очень сложные вещи. Но если мы берем конкретный период, апрель, май и начало июня 41-го года, то здесь, да, действительно была сделана колоссальная ошибка.
Колоссальная ошибка, вы имеете в виду подписание...
Нет, 41-й год уже. Колоссальная ошибка не приведение в должную боевую готовность, за исключением флота, в общем-то, так сказать, тех... наших войск, которые были на границе.
Ну, штука в том, что вот весь наш сегодняшний исторический блок на «Говорит Москва»...
Вернее, это было, но это уже было в ночь на 22 июня, когда уже, ну, понимаешь, что там...
Весь наш исторический блок будет посвящен событиям, так или иначе, с Великой Отечественной войной связанным. Этот исторический момент тоже отдельно, наверное, будем обсуждать. Давайте к финалу войны сразу обратимся. Потсдамская конференция. Когда я проговорил мысль о том, что наверняка были какие-то альтернативные варианты вот, исхода, формирования вот этого миропорядка, но вы кивали головой.
Да, безусловно.
Что предлагалось, ну, кем предлагалось?
Во-первых, коль несколько ключевых участников, то у каждого есть свои мысли. И результат — это результат переговоров, договоренностей. Да? Ну, эти вещи уже не являются, так сказать, большим секретами, в общем-то, люди о них знают. Судьба Германии, прежде всего, да. Западные страны всерьез решали вопрос о расчленении Германии на ряд государств. Там даже проскакивали мотивации вернуть ситуацию на период до создания Второго Рейха, когда Германия была раздроблена, состоялось множество различных государств. Но как раз Кремль был против подобного сценария и не увязывал вопрос контроля над зоной оккупации с разделением на государства.
При этом позиция Кремля изначально выглядела таким образом, что есть все-таки разделение на две части. То есть не было соображения о том, что, например, вся территория Германии становится социалистической и так далее. В Москве как это видели? Вы сформулировали вот те позиции, которые на Западе предлагались?
Естественно, приоритетно было, конечно, не построение в Германии социализма, это уже было полувынужденное решение. Но как, если это зона,
зона контроля,
оккупации, значит, да, надо ее как-то потом, так сказать, трансформировать во что-то другое. И были разные варианты. Мы видим, как кропотливо и аккуратно работали люди в Австрии, и где была такая же схожая ситуация с Германией по, так сказать, зонам, контролю и так далее. Но Австрия стала нейтральным государством. Но в условиях холодной войны вот в Германии это не получилось. Там приоритет в Западной Германии получили силы, которые были настроены, ну, может быть, не так жестко, как у нас любила наша пропаганда говорить, на реванш, но, во всяком случае, это были люди, состоявшиеся в период руководства страной нацистами, начиная со спецслужб, там знаменитое ведомство Гелена, и заканчивая крупными политиками, которые так или иначе, ну, были связаны с ушедшим режимом. И главное то, что в условиях холодной войны Германия была такой главной ареной противостояния. И уже идея нейтрализации Германии, Германии как нейтральное государство, она ушла. Американцы сделали очень мощную, конечно, систему контроля над Германией, которой они пользуются до сих пор. Мы это видим.
Здесь следует говорить только о системе контроля, но или о системе поддержки, например, тоже можно рассуждать.
Потому что план Маршалла,
подъем, ну, не только Западной Германии, но вообще.
Германия за это заплатила своим суверенитетом. Это понятно. Но да, американцы вложили деньги. Но надо понимать, что американцы выходили с большими прибытками еще в конце Первой мировой войны. Не будем забывать, что официально Соединенные Штаты вступили в ту войну только в 1917 году, то есть уже под занавес. И, конечно, максимальную выгоду для укрепления своих позиций США использовали по итогам Второй мировой войны. Потому что несопоставимы были, конечно, их человеческие потери и материальные потери с тем перезапуском экономики, пусть и на военных рельсах, с помощью которой, собственно, они окончательно и выскочили из Великой депрессии.
Я предлагаю слушателям тоже постепенно присоединяться к этому нашему разговору. Плюс 7-925-48-94-8 — это номер для смс-сообщений. С сайта говоритмосква.ру тоже можете нам писать. Твиттер говоритмск тоже для этих целей годится. Но в прямой эфир, наверное, чуть позже вы будете звонить, но номер тоже напоминаю: 7373-94-8, код 495. План Маршалла, экономическая поддержка Соединенными Штатами Западной Германии, прочих стран Западной Европы. Советский Союз в этой ситуации действует не экономическими методами, а методами политическими, верно?
Ну, просто свободных ресурсов, конечно, у Советского Союза тогда не было. Наша страна сама нуждалась в восстановлении. И, конечно, здесь были разные позиции. И, кстати, позиция Запада тоже была разная. С одной рукой они вывозили там, в Соединенные Штаты Америки все, что касалось, условно говоря, сверхтехнологий того времени, там, ракетные дела и прочее, инженеров, материалы,
документы.
Они, кстати,
документы. Только вывозили или добровольно на их сторону тоже переходили?
А кто, что значит добровольно? А,
ну,
кто,
не добровольно.
Кто, а кто спросит?
В смысле?
Никто не спрашивал, хочешь ты, нет. Просто брали и вывозили в Америку, а там ты уже привыкал новой жизни. И все. То же самое у нас. В нашей зоне оккупации кого
вот
нашли,
мы там добыли, да. Мы, то есть мы тоже кого-то вывезли.
А как же, конечно. В меньшей степени, к сожалению. Вот, потому что американцы очень внимательно за этим следили и старались активничать и на нашей зоне тоже. Но и по объективной ситуации все-таки места, куда бежали люди, опасавшиеся попасть в советскую зону оккупации, они располагались, так сказать, вот на Западе, и страны Германии в данном случае. Поэтому, конечно, там уже было сложно.
Лиза утверждает, что не только политически действовал СССР, но и экономически, чего только стоит восстановление Дрезденской галереи. Ну, слушайте, такие вот гуманитарно-культурные какие-то мероприятия на бывших полях.
Безусловно,
сражений.
Вообще это, конечно,
важны.
Это, конечно, было очень непростое дело, превращение из, в данном случае, ГДР, и когда было происходило, из осколка враждебного государства в государство-союзник. Это делали американцы в отношении ФРГ, это делал Советский Союз в отношении ГДР. ГДР, в конце концов, было состоявшимся государством, и то поглощение ГДР, которое происходило при, так сказать, активном участии в этом господина Горбачева, при недовольстве, но, так сказать, ничем не могли здесь помешать Великобритании и Франции, это происходило. И когда сейчас какие-то германские политики начинают что-то говорить про Крым, мне хочется вспомнить, все ли вы соблюли в отношении ГДР?
Напоминаю, у нас Владимир Семендей в гостях, и есть... Давайте-ка он все-таки вернемся. Финик утверждает, что он, по сути, это вторая попытка создания Лиги наций.
Да, в какой-то мере
это так. Ну,
давайте
очевидные отличия тогда обнаруживать.
Отличия, он гораздо более дифференцированный, система дифференцированной системы институтов, раз. Во-вторых, он все-таки более действенная система институтов. Лига наций, в общем, не знает больших успехов и побед ни в предотвращении каких-то войн. Ну, вспомним, когда фашистская Италия напала на Абиссинию, и вплоть до использования там химических газов, веществ, сотни тысяч людей были убиты. Не смогли сделать нормальное эмбарго, потому что у каждой страны были какие-то свои политические, экономические интересы. И, в общем, Лига наций выказала себя как совершенно беспомощность. Вон тоже есть большие проблемы в этом плане, но, по крайней мере, есть и страницы, которые говорят в пользу того, как была устроена эта организация. И, кроме того, там есть большое количество специализированных организаций, там ЮНЕСКО, МАГАТЭ и так далее, которые большую роль играют.
Они действительно играют большую... играют ли? То есть, насколько
играют,
это полезно?
Играют,
это не дополнительное
играют.
Время? Если есть организация, которая да. заточена...
Они задают стандарты, и они оттачивают процедуры их реализации.
То
это
есть, они
важно.
Не декоративны. Просто, ну, иногда со стороны
нет.
кажется,
конечно,
что
нет.
это...
Защита природы, защита экологических каких-то, вот, защита, в конце концов, памятников архитектуры.
Это все очень симпатично, но при условии, что изначально организация создавалась для того, чтобы поддерживать мир политическими и, ну, вероятно, и военными тоже мерами, то вот все это, что сверх того образуется, это, знаете, напоминает какую-то внеклассную работу в школе. То есть вот есть, ну, учеба, все-таки... а есть какие-то кружки и прочие вещи.
Не, но все равно это же вопрос компромисса, с учетом того, что мир был разделен на, так сказать, государства, которые имели разные идеологии. Вот сложилось... такая система, как система вето для постоянных членов Совета Безопасности. Я считаю, что это важно, потому что это хороший предохранитель на, так сказать, пути эскалации конфликтов. Конечно, этот механизм делает какие-то усилия менее эффективными, если кто-то из постоянных членов Совбеза сильно возражает, но, с другой стороны, это дает шанс избежать еще больших и худших последствий.
Тот формат, в котором была создана ООН, он стал возможен благодаря появлению такого фактора, как ядерное оружие на планете в том числе?
Нет.
Или это какие-то истории, которые следует отдельно обсуждать?
Я думаю, что ядерное оружие в тот момент, конечно, уже было продемонстрировано, но непосредственно...
Говорится о том, что именно в Потсдаме Сталину об этом доложили. Правда, на тот момент он уже знал, что американцы располагают технологии.
У нас была хорошая разведка, мы знали подробности, как это делалось. И более того, был такой вот позитивный мировой заговор, условно говоря, ученых, которые понимали, что если эта дубинка будет только в руках одной силы, могут быть большие неприятности.
То есть, вы полагаете, что ученое сообщество изнутри предприняло усилия, которые наделили Советский Союз
этой силой? Если бы ученые не хотели делиться этой информацией, наша разведка не смогла бы получить тот объем и в те сроки информации технической, которая позволила нам выйти на, ну, относительный, конечно, на тот период паритет с созданием своей ядерной бомбы.
Ну, можно считать, что то, что там в... В 47-м...
Так что, условно говоря, это был такой позитивный масонский заговор,
то,
в кавычках.
То, что в 47-м там журналисты потом назовут холодной войной, точка начала холодной войны, ее можно как-то обозначить? Вот это 45-й год?
Это 45-й год, конечно. Я думаю, что какой-то конкретный день, дата могла бы быть спорной, но... прорабатывались варианты столкновения. И, в общем, конечно, уже о лете 45-го можно говорить как о предначале.
Мы про США и про Советский Союз говорим, и про Германию, но вот в этой картинке на Англию тоже интересно, наверное, обратить внимание.
Я бы
в 45-м году чем Черчилль занят?
Ну, чем они заняты? У них вообще обострение того, о чем не очень принято говорить, обострение еврейского терроризма. Это палестинский вопрос. Это взрывы...
И это то, что заботит Англию вот ровно...
Конечно, это очень сильно, потому что палестинский вопрос. Что делать? Это накаляющиеся отношения между евреями и арабами. Это активизм левонационалистических радикальных еврейских группировок, когда они взрывали там гостиницу «Царь Давид», или там в Лондоне были взрывы и так далее. Это было очень серьезно. И британская разведка разрывалась между борьбой с агентами, так сказать, Советского Союза и вот решением этого вопроса. Ну и вообще, кстати,
Вы все-таки стоите на позиции, что именно все, что связано с еврейским вопросом того времени, это было приоритетом для правительства Великобритании?
Потому что...
Советской проблемой?
Безусловно, потому что рушилась империя. Они вынуждены были с колес...
Они теряли колонии.
Существует даже такая формула, что Британскую империю добивали с двух сторон. С одной стороны, это была, конечно, коммунистическая идеология, которая, переплетаясь с освободительным движением, деколонизационным, давала очень мощные результаты в британских и французских, бельгийских колониях, с одной стороны. А с другой стороны, это Соединенные Штаты Америки добивали Британскую империю, потому что они были заинтересованы в открытии новых рынков. И, в общем, с помощью распространения тезисов о демократии со второй стороны добивали Британскую империю.
Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память», у нас сейчас в студии. Давайте, друзья, информационный выпуск, после него продолжаем программу «Хроники».
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Продолжаем разговор с Владимиром Семендеем, руководителем исследовательских программ фонда «Историческая память». Меня Сергей Рыбко зовут, но тут прозвучала еще одна фамилия, Колдер Уолтон. Мы закончили разговор на вопросе о том, чем Великобритания занималась и чем она была озабочена после Второй мировой войны. Вот Владимир рекомендует книгу Колдера Уолтона «Британская разведка во времена холодной войны. Секретные операции Ми-5 и Ми-6».
Да, вышел русский перевод, и, на мой взгляд, это лучшее, что есть сегодня по этой тематике. Автор является исследователем, который более 10 лет работал с документами. То есть это не мемуаристика, а серьезное исследование.
Но если говорить не про работу секретных служб, а вот в более-менее открытом политическом поле, о чем вела разговор Великобритания, о чем Черчилль на тот момент говорил, к чему стремился?
Ну, конечно, были большие задачи, что связанные с денацификацией Германии, что с ней делать. С одной стороны, нужно вывести технологии и людей к себе, особенно, конечно, этим американцам. Mm-hmm. С другой стороны, надо что-то делать дальше. Жизнь не заканчивается, и Германия же не может все многие годы там быть в разрухе. Да, надо ей помогать. Конечно, здесь американцы вышли на первое поле. И Великобритания постоянно сдавала свои позиции. Но в идеологическом плане, конечно, нарастало противостояние со Сталиным. И это было связано, конечно, со сменой президентства в США.
Рузвельт, Владимир, к Соединенным Штатам нас возвращаете. Я тогда совсем примитивный, может, даже вульгарный этот вопрос сформулирую. Намерение продолжать войну в Европе, в Великобритании, у Великобритании было?
Нет.
Точно нет?
Нет. Намерения не было даже у Соединенных Штатов, но допускали такую возможность. И, конечно, переоценка, эмоциональный всплеск, переоценка значимости ядерного оружия на тот момент. Все-таки практически переломить ситуацию в 1945 году с помощью ядерного оружия США не могли. Самый, конечно, страшный период был, это все-таки где-то начало 50-х годов. Потому что тогда еще не было паритета ядерного, и тогда у Соединенных Штатов действительно было достаточно оружия, чтобы нанести непоправимый вред в случае его применения. Это не 2-3 бомбы, это был совершенно уже другой масштаб.
И на той стороне были люди, силы, готовые использовать?
Да. Планы верстались, было. Ну и, как мы знаем, последний всплеск такого рода, это был Карибский кризис, когда, конечно, личная роль президента Соединенных Штатов была очень высока в решении этого вопроса. Но и надо отдать должное и Никите Сергеевичу Хрущеву, его принято ругать, но вовремя отступить грамотно — это тоже, в общем, хорошая политика.
Присоединяйтесь к разговору. 7373-94,8 — это телефон для звонков в прямой эфир, 495 — код. СМС-сообщение читаем на портале +7 925 48 94,8. Ну вот, нашему слушателю Арбату мерещится, что в наших СМИ преобладает сионистская точка зрения на все события Второй мировой войны. Вы с этим готовы соглашаться? Ну просто вы сами чуть ранее упомянули чем англичане болели.
Я не очень понимаю, конечно, что здесь имеется в виду под сионизмом. Если все-таки классическое понимание, то оно связано с необходимостью создания государства Израиль. Uh-huh. И с переселенческими разными делами. Потом сионисты были разные, были левые, правые. В основном, конечно, уклон там был левый. И государство Израиль в результате было создано все-таки, хоть и не в первый год там после войны, но все-таки. Создано было с большими проблемами, и мы видим, что многие из них не решены до сих пор, связанные с статусом Палестины, внутренними отношениями и прочим.
Не, ну факт создания, очевидно, картину мира вот для всей планеты поменял. Не только для региона, для Ближнего Востока.
Это важный момент был. Он, конечно, был связан с тем, что евреи подверглись удару нацистов в ходе Холокоста. И идея о том, что люди должны получить свое государство, она стала преобладать, особенно в Соединенных Штатах Америки, в общественном мнении, в политических кругах. Великобритания сопротивлялась. Великобритания продолжала проводить какие-то элементы колониальной политики. Хотя уже понимали в руководстве в официальном Лондоне, что придется давать независимость. Но это шло очень тяжело.
7373948, прошу, ой, простите, 7373948, это наш прямой эфир. Вопросы нашему гостю от вас принимаются, либо какие-то суждения о происходящем. Мы тут, кстати, с вами сосредоточились на Организации Объединенных Наций, но спустя несколько лет мы имеем НАТО, и ну, это тоже, очевидно, сила, на сегодняшний день доминирующая военная сила на планете. Фундамент к созданию альянса заложен тогда. Опять об альтернативах, наверное, имеет смысл говорить. Тогда могли в каком-то другом формате люди объединяться для того, чтобы именно военную защиту обеспечить либо от Советского Союза, либо от иных каких-то сил, которые вот можно было обозначить
для себя? Какие-то тактические моменты, декоративные моменты могли быть иными. Все-таки это проистекает из той американской политической культуры, которая была. Вроде бы все равны члены, но есть один член равнее других. И так далее. И потом НАТО — это все-таки инструмент закрепления и легитимизации американского военного присутствия в Европе. Он действует до сих пор. Какое-то время, особенно после 91 года, НАТО вообще не знало, что нужно делать, зачем она дальше существует. Это был такой экзистенциальный кризис. Но в дальнейшем они нашли два способа оживить собственную деятельность. Первое — это безудержное расширение. А второе, вот сейчас уже, это противостояние России. У них теперь новый смысл жизни.
Организация Варшавского договора по силе, по значению для мира сравнима с НАТО?
Нет, это все-таки региональное образование. И как ответный жест...
Да, но отвечая, можно же было развиться до каких-то масштабов серьезного соперника, серьезного противника. Почему этого не произошло? Цель такой, цели не ставилась?
Нет, почему? В принципе, скажем, Соединенные Штаты Америки и другие западные союзники очень внимательно изучали и не сбрасывали со счетов и армию ГДР, и там, Чехословакии. Это, я бы не сказал, что это совсем бросово к ним относились. Но ведь и сегодня мы же не будем вот всерьез говорить там об армии там, Бельгии, например. Да? Ну, есть союзники, хорошо. Там же ведь в НАТО тоже такой момент присутствует.
Там не все чемпионы собрались.
Там главное, как в физкультурном деле, да, главное участие. Надо обозначить, там, сувенирный взвод послать, так сказать, в Ирак, там, как делают наши прибалтийские соседи, еще что-нибудь такое. Символически поддержать, но, конечно, основная военная сила в НАТО — это совершенно очевидно.
7373948, давайте уже вы подключаетесь к беседе. Добрый день, вы с нами, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый день.
Да.
Я хочу вам сказать, что евреи в Советском Союзе сыграли огромную позитивную роль в создании ядерного щита России.
А вы вот так
и
выступаете, как будто здесь что-то иное было сказано.
Потому что не будь этой нации евреев, никогда бы у нас не появилось ядерное оружие. А это значит безопасность государства. Государство благодаря этой нации выстояло и во Второй мировой войне, и выстоит в будущих.
Спасибо. Вот слушайте, как это работает? А? Вы сказали о том, что сионисты страшно тревожили британскую разведку в 40-е годы.
Это правда.
Я уверен, сейчас вот у нас телефонная линия набита людьми, которые хотят строго по еврейскому вопросу высказываться.
Надо сказать, что мы, конечно, прежде всего знаем и любим еврейский народ не столько за участие его представителей в создании ядерного оружия, а таковые были и в США, и в нашей стране, сколько за вклад в развитие культуры, науки в целом, да, то есть это все-таки не надо так заужать. И потом безопасность ковалась не только в виде ядерного оружия. Все-таки это система угрозы, его применения или неприменения, она давала больше эффект, чем само оружие.
69-й рассуждает просто. А если немцы чувствовали такую вину перед евреями, то и выделили бы им на своей территории место для создания Израиля?
Ну, это же ведь...
Это какая-то даже не антинаучная фантастика.
Ну, у нас вот был такой опыт. Создали еврейскую автономную область. Ну, и много ли туда вот уехало, да? Можно, конечно, пофантазировать, найти какой-то кусочек территории, но все-таки надо же спросить и самих евреев, а куда они хотели ехать? А вообще-то еврейская эмиграция массовая в Палестину шла еще с конца 19 века. 7? Это возрождение. Надо понимать, что традиционные религиозные общины распадались потихонечку в этот период. Были очень популярны левые, левацкие взгляды в еврейской среде. Поэтому совершенно неудивительно, что евреи пошли как в сионизм, так и в социал-демократию, например.
Вот, кстати, интересно. Мы все про политику, да, про околовоенные какие-то вещи, а религиозный аспект вот этого мироустройства, мироперерустройства после Второй мировой войны,
ну, конечно,
что отметить?
Главной потерей было, это, конечно, потеря авторитета, роли католической церкви. Потому что подозрение в том, что церковь как-то уживалась или даже где-то
содействовала
фашистской власти в Италии, или, может быть, не так противостояла нацистам, как могла бы, это все-таки отравляло представление о католической церкви. Но они нашли какие-то свои, так сказать, точки сохранения. Это все-таки некое коммуницирование с фашистским режимом Испании и там полуфашистским, или там, как его еще назвать, режимом Салазаров Португалии. И с другой стороны, это задействование католических каких-то ценностей, ориентиров, представлений, да и, собственно, каналов связи в борьбе с коммунизмом. Католические священники и миряне активно включались в это дело в подпольных сетях.
Где корень вот этого неприятия коммунистических идей, коммунистической модели? Казалось бы...
Ну... Нет, ну это, в общем, конечно, ценности противоречили друг другу и практика их осуществления. Плюс все-таки католический мир, он более структурирован, там, скажем, чем лютеранский мир, да? И некое оправдание, так сказать, своей социальной активности в дальнейшем.
То есть найдено и в борьбе с коммунизмом. Противостояние тоже. Корпорации против корпорации.
Ну, так, если совсем грубо и приблизительно так.
По поводу...
Но это речь идет, поймите, сейчас, конечно, католицизм сильно изменился. Мы видим, что больше внимания уделяется там, благотворительности, каким-то помощь бедным. Но если брать там, 50-е годы, то вот как-то так из кризиса недоверия к католической церкви по поводу их отношений с фашистами и нацистами выходили в том числе с помощью борьбы, так сказать, там, с советским режимом и так далее.
А православие и русская православная церковь, которые, как сейчас принято и как сейчас с удовольствием все упоминают, получила много вольностей в период Великой Отечественной войны. В масштабах планеты что-то РПЦ получило за счет того, что вот в Советском Союзе стало чуть вольнее дышать.
Я думаю, что им как-то это все-таки об этом сложно говорить, потому что в других странах считала Русская Православная Церковь за рубежом, РПЦЗ. И в них, конечно, в этих приходах преобладали, ну, так условно называем, белогвардейские, так сказать, ценности и умонастроения. И, конечно, примириться с тем, как они называют, обновленчеством, которое было на территории СССР, они не могли. И, как мы знаем, тяжело и непросто шло уврачевание этих ран, как говорилось, и воссоединение, да и то, в общем, не в полноте произошло только совсем недавно, как мы знаем.
К слушателям. 7373-94-8. Вы с нами, вы в нашем эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас.
Добрый день. Вы еще забываете упомянуть, что Папа Пий X именно благословил Гитлера на войну против России православной в 29-м году. И поэтому католицизм всегда шел на поводу у западных, так сказать, сильных мира сего. И поэтому это было уничтожение не только большевистской Советской России, но именно христианства, именно православия.
Услышали вас.
Ну,
мир так к этому относился?
Надо, конечно, понимать, что в 29-м году, вот условно говоря, до конца понимать, что есть Гитлер, могли немногие. Не все верили, что то, что он написал в своей книжке «Майн кампф», что именно это он думает всерьез и это будет делать. Нацисты воспринимались как хорошее, так сказать, противодействие, как лекарство против коммунизма. Надо понимать, что в Германии левые и левацкие настроения в тот период тоже были очень сильны. Миллионы немцев ориентировались скорее на коммунистов и социал-демократов, чем на нацистов. И надо понимать, что Германия пережила очень тяжелые годы экономических невзгод 20-х годов. И, конечно, настроение... Почему, кстати, вот нацисты вынуждены были прибегать и называть себя национал-социалистической партией, да? Там, активно использовать там, атрибутику 1 мая, там, День труда и прочее, прочее. А именно потому, что левые настроения были очень сильны в Германии. И настроение обиды от поражения в Первой мировой войне и тех унижений, которые немецкое общество испытывало. Ну, надо сказать, что, конечно, тут французы и англичане постарались сделать побольнее. Ну, как горе побежденному, да? И, конечно, вот увязывание социализма и национализма в самых, так сказать, крайних вариациях, это было очень такое мощное зелье, с помощью которого Гитлер поднял миллионы.
7-3, 7-3, 94.
И маленький и еще 8, такой момент. Да. В общем-то, Гитлер не нуждался в благословении Папы Римского. Он, в общем, к церкви-то не благоволил. А особенно Розенберг, Альфред Розенберг, его главный идеолог.
Еще ваши вопросы, либо комментарии по поводу того, что Владимир Семендей сказал в нашем эфире. Здравствуйте.
Да, добрый день, Владимир. Вот в свое время, так сказать, в 1943 году Сталин встречался с Алексеем Вторым, и вот он говорит, у нас...
С Алексеем Вторым сильно сомневаюсь.
Не получилось победить вас, а у вас не получилось победить нас. То есть давайте теперь вместе громить врага. Вот я считаю, что сейчас нас искусственно представляет, так сказать, коммунизм и славянство, то есть вот...
Вы слишком много допущений сделали.
Я не очень понимаю, о чем речь.
Да. Алексей II вряд ли встречался с Иосифом Сталиным. Если бы не Сталин, никакие евреи не смогли бы обрести советской стране ядерный щит. Ну, слушайте, давайте... Так, я сразу заранее...
Нет, никто же не спорит, конечно. Мы знаем эти их поименные. Это были серьезные ученые, да. Все так.
7-3-7-3-94-8, наш прямой эфир. Давайте я вам напомню, о чем мы пытаемся говорить. Мы пытаемся говорить о мироустройстве сразу после Второй мировой войны. Строго еврейский вопрос, мне кажется, уже со всех возможных сторон так обсудили или упомянули. Давайте о чем-то другом. Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, добрый день. Ольга, Москва, журналист. Спасибо вам за глубокую, профессиональную, выверенную и очень нравственную позицию. В последнее время они так редки, сквозит часто идолопоклонство, и чаще всего почему-то в пользу этого сатанинского государства США. Но бог с ним. Скажите, пожалуйста, исследователи говорят, что развитие западной технической культуры привело человечество к глобальным проблемам и кризисам. Скажите, возможно, чтобы сейчас человечество для того, чтобы выжить и продуктивно развиваться, встать на какой-то новый путь, и у нас национально-российская традиция, вам, конечно, известна, не меньше. Есть основания для выработки нового цивилизационного пути.
Ведь... Ох, Ольга, извините. Простите, что я засмеялся. Вы сказали сатанинское государство. Ну да бог с ним. Давайте попробуем все-таки оттолкнуться от того, что нам предложила Ольга. Материально-техническое развитие, инженерно-техническое развитие на тот период. Есть, очевидно, гонка вооружений в рамках холодной войны.
Но были и другие вещи. Ведь, ну, это тоже не является новостью. Ну, цинично говорить. Конечно, весь цивилизованный мир активно использовал наработки нацистов в области медицины, которые они осуществляли самыми варварскими методами в концентрационных лагерях. Но человечество этим все равно потом пользовалось.
Так, но...
Это же тоже надо понимать. Еще раз говорю, война дает страшные последствия, психологические, материальные разрушения. Но, с другой стороны, она толкает вперед военно-промышленный комплекс и косвенно в целом технологии. Это так. Но вот здесь все-таки есть понимание, мне кажется, И это, именно это было заложено в основании системы международных отношений после войны. То война как таковая должна быть под запретом. Война государств между собой.
То есть, да, но обеспечивать исполнение этого запрета, к сожалению, можно только при наличии сдерживающей военной силы.
Да, и здесь уже, к сожалению, мы видим, что это реально и возможно лишь тогда, когда у сильных мира сего есть политическая воля и желание встать стеной или там разрулить ситуацию в каком-то конкретном регионе. Но никто не пошлет американский контингент, там, тысячи американских военных, скажем, там, разводить там, стороны в Руанде там, или еще что-то. Но это совершенно невероятно.
Да, но так или иначе мы все равно наблюдаем присутствие военных НАТО в разных регионах. И...
Да, но здесь срабатывают и какие-то старые зоны влияния, ответственности. Не знаю, французские войска появляются в Африке. Ну и к вопросу о зонах ответственности, разделе. Все любят говорить о пакте Молотова-Риббентропа. Но вот совсем недавно промелькнула информация, что американский государственный департамент, в простонародье Госдеп, вроде как предлагал определить в Сирии зоны, так сказать, ответственности. Здесь мы, здесь вы, а здесь, так сказать, общее поле игры. А чем это отличается от того, что было подписано в августе 1939 года в Москве? А чем это отличается от предложений Черчилля в процентах определить,
ну, я все-таки допускаю,
влияние наше в Болгарии или там, в Великобритании, в Болгарии? Там,
вы полагаете, что если речь идет о зонах ответственности в Сирии, то речь идет именно о том, чтобы те режимы, которые установятся на этих территориях, контролировать эти режимы далее на протяжении лет, а может быть и десятилетий. То есть разве предложение не касается конкретно зоны ответственности в период, пока война идет, пока боевые действия?
Война идет уже не первый год, и нет здесь четкого понимания, что она закончится через год, скажем. Мы видим, что в войну легко войти, будь то Ирак или в Афганистан, и из нее невозможно выйти практически. То есть можно объявить о выводе войск, можно еще что-то сделать, но фактически выйти из войны невозможно. Тем более, что с учетом террористической активности война приобретает уже иные очертания на сегодняшний день. Но еще раз я говорю, здесь, конечно, не это предложение содержит в себе такие общие признаки с пактом Молотова-Риббентропа, как неучет чужого суверенитета, как договоренность о зонах ответственности, зонах влияния, зонах интересов. И, в общем, это лишь говорит о том, что все крики наших восточноевропейских, в основном, оппонентов о том, что пакт Молотова-Риббентропа был уникальный документ, где два тирана делили, значит, страны, в общем, показывает, что не такой уж уникальный.
Мы когда начинали эту передачу, упомянули о том, что таким вопросом, которым Европа озабочена в эти дни сильнее прочих, остается вопрос с миграцией. Послевоенное время. Очевидно, огромные массы людей движутся не только по Европе, а вообще по всей планете.
Это вынужденно перемещенные лица. И, в принципе, при разумной политике Европа может переварить те волны, которые сейчас есть. У нее есть опыт вот этих беженцев. Это есть. Но,
а это разве сравнимо?
Сравнимо. Ну,
даже по составу, мне кажется, это же разные группы.
После войны огромное было количество беженцев. И, не знаю, там те же выходцы из Югославии в Великобритании не воспринимались как-то, так сказать, социально близкие или там культурно свои и так далее. Понятно, что пытались сделать какие-то режимы, там те же Соединенные Штаты, кого пускать, кого не пускать и как это делать. Но, в принципе, у Европы в этом плане богатый опыт. Другой вопрос, что сейчас этот вопрос идеологизирован. Здесь мы видим шантаж со стороны Турции.
А вот это, извините, уточнение. Вещи. Тогда идеологический компонент не так заметен был?
Он был, но он не был завязан на конкретные государства, третье государство. А здесь вот, например, статус Турции. Она, с одной стороны, в НАТО, с другой стороны, не в ЕС. Угу. Естественно, там есть, так сказать, азартный лидер, который любит играться за чужой счет. И мы видим совершенно другую ситуацию. Там было мощное желание преодолеть гуманитарную катастрофу. Здесь больше спекуляций. Потому что основное количество беженцев, сейчас мы же видим, это молодые мужчины, которая не собирается защищать свою родину. Ну,
тогдашнее желание преодолеть эту ситуацию, это строго и чисто добрая воля людей, людей того времени?
Это смесь необходимости и доброй воли, конечно, и то, и другое.
Владимир Семендей был сегодня в студии «Говорит Москва», руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память». Владимир, благодарю вас. Спасибо. За этот разговор. Сейчас информационный выпуск, после него возвращаемся с нашим проектом «Сталин».
Хроники. 20 век.